Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Как во дни Ноя». Сегодня третья, заключительная часть. Следовательно, этот ковчег, который прошел через воды смерти и приземлился на горе Арарат, является прообразом воскресшего Христа. Этот факт мы должны постоянно себе представлять, чтобы нам Слово Божие познать и охватить. Бог никогда не имел намерения спасти человека в плоти. А теперь мы спрашиваем, почему нет? Потому что в отношении плоти Бог высказал свой приговор, и мы должны помнить, что второй раз Бог этого не сделает. О приговоре Бога над плотью мы выше уже отметили в книге Бытия, глава 6, стих 13. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Это была Божья воля, чтобы все, что дышит, должно было погибнуть, как читаем в книге Бытия, глава 7, стих 22. «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Ной со своими близкими вошли в ковчег, поэтому они были спасены. Именно этому учит нас крещение в Новом Завете. Собственно, почему верующий человек должен принять крещение? Ведь это такой вопрос, который мы когда-то можем задать. Уверовавший человек свидетельствует своим крещением в воде, что он, как человек в плоти, в смерти Христа, нашел перед Богом свой конец, и теперь в воде крещения погребен со Христом. Это значит, что воды смерти крещения относятся к ветхому человеку, но не к новому творению. Однако на основании силы воскресения Иисуса Христа такой человек может в новизне жизни одновременно, как Христос, ходить. Новизна жизни. Но если бы в погребении был конец, то мы можем сказать, что это было бы ужасно. Однако через веру мы воплощены со Христом в Его воскресении. При покаянии вера еще не завершена, но там она берет свое начало, свое существенное начало. И при воскресении человека вера находит свое конечное исполнение, как и воскресение нашего Господа Иисуса. Миру сему, в котором мы когда-то жили, мы умерли. Но одновременно для нас открылся новый мир на высоте небесного Арарата. В отношении греха, как говорит Слово Божие, мы должны держать себя в смерти, но для Бога жить во Христе Иисусе, как читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи с 1 по 10. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха, Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. А теперь обобщение, самое главное. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Хорошо, подробно и доходчиво осветил апостол Павел в этом тексте вопрос, о котором мы выше говорили. Более понятных образов нет, как крещение и потоп, которые выражают и говорят о том, что Господь Иисус желает нам этим сообщить, положить нам на сердце, чтобы мы это поняли. Крещение и потоп. Старый мир нашел в этом суде потопа свой конец. Тогда это был весь безбожный мир. А у нас мы видим в этом нашего ветхого человека, который стремится возвеличиваться посредством своих проявлений. Тогда для Ноя и его близких новый мир начался там, где ковчег нашел покой на горе Арарат. Если ковчег спасения времени благодати, Господь Иисус, стал местом вашего покоя, тогда вы можете в вашем сердце радоваться. На Агнце Иисусе покоится моя душа. Тогда проблемы внешнего мира, проблемы погибели, вы оставили позади себя. Перешагнули порог и находитесь теперь внутри нового мира. На Агнце Иисусе покоится моя душа. К сожалению, мы слишком мало вспоминаем этот славный факт, что при нашем покаянии, при принятии новой жизни, мы действительно получили от Господа Иисуса. Мы слишком мало благодарим за это нашего Господа Иисуса. В вопросе благодарения и прославления Господа Иисуса дети Божьи часто ведут себя, как хромые утки. Но наш Господь Иисус желает, и Ему это подобает, ежедневно видеть нас в положении благодарения и восхваления за наше славное спасение и искупление. Через Ноя Бог спас не старый мир, но даже осудил тот старый мир через Ноя на смерть. Таким образом, старое прошло, как читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И во Христе точно так же древнее прошло. Практически старая жизнь нашла свой конец, и все стало ново. Но так ли это? Все то, что новая жизнь в себе содержит, стало новым. Некоторые верующие думают, что при покаянии они получили новую плоть. В этом месте я должен всех вас настоятельно предупредить, что против этого странного учения мы должны твердо противостоять, потому что оно радикально противоречит Слову Божьему. А то, что при рождении свыше в детях Божьих стало новым, это не больше и не меньше, как новое творение, которое Бог зачал в нас через свое нетленное семя. Поэтому оно имеет его сущность. Этот факт Святой Дух подтверждает в следующем, то есть в стихе 18. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 18. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Все же от Бога, и это очень важно. Многие верующие, к сожалению, не читают эти четыре слова вместе со стихом 17. мы не должны также выпустить из внимания большое противоречие между Иисусом Христом и Ноем. Вместе с Ноем и его близкими в лице восьми душ того нового мира вскоре вошел снова грех. Это является истиной. Почему? Потому что ветхий человек сделал новое начало. Поэтому это дело пошло с Ноем снова, все в кривь и в кость. А теперь я должен вам сказать, что и в этом месте Писания, то есть во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, переводчики русской Библии допустили грубую ошибку. В оригинале этот стих 17 выглядит следующим образом. Во всяком случае, его начало. Будьте внимательны. Итак, кто во Христе, в том имеется новое творение. Вы видите теперь существенную разницу? Не тот новая тварь, не весь он является новой тварью, а в том, в этом покаявшемся человеке, в этом ветхом человеке, как в футляре, имеется новое творение. Все же от Бога. Итак, вы уже размышляли о том, что при покаянии в нас что-то стало новым, что что-то новое в нас имеет свое начало. Не весь человек стал новым, но что-то стало новым. А Библия говорит, что для нового творения нет больше погибели. Мы можем сказать, кто во Христе Иисусе, для того нет и больше не может быть погибели. Все безбожники были Богом посредством потопа истреблены с лица земли. Но почему тогда через Ноя, который имел от Бога свидетельство праведности, грех снова распространился на этой земле? Потому что на основании этого нового начала грех не был убран. А в отношении нас, в этом новом начале во Христе, мы видим новое творение, которое Бог зачал в нас через свое нетленное семя. Поэтому это новое творение грешить не может, как и сам Бог. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога, потому что новое творение в нем рождено от Бога». Как видим, все же от Бога, но больше не от нас. Новое творение в нас все же от Бога. У Ноя мы этого не видим. У него не все было от Бога, потому что в нем жил еще наследственный грех, который не от Бога. Этот наследственный грех Ной перенес в своем ветхом человеке из старого в новый мир. Поэтому очень важно видеть, что Христос, как воскресший из мертвых, как говорит Слово Божие, является началом нового творения, о котором многие верующие имеют неточное познание. Однако они имеют тоже новую жизнь, а их глаза когда-нибудь еще откроются на этот факт. А если люди думают и верят, что новое творение имеет свое начало в пришествии Господа Иисуса в плоти и в его праведной жизни на земле, то этим самым люди только утверждают, что конец всякой плоти еще не пришел пред лицо Бога, пред лицо мое. Бытие 6.13. А человек стоит еще во времени Божьего испытания. Этим самым такие верующие утверждают, что человек находится еще под законом, и Бог испытывает его таким образом в плоти. Наш ветхий человек больше не подвергается испытанию. Библия говорит, что с момента воскресения Христа наш ветхий человек упразднен, Как читаем в послании Римлянам, глава 6, стихи с 5 по 7. «Ибо если мы соединены с Ним, то есть со Христом, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Утверждение некоторых верующих, что наш ветхий человек еще находится под законом, и Бог испытывает его таким образом в плоти, противоречит не только приведенному здесь ветхозаветному образу, но и вообще всем ясным новозаветным указаниям и обучению Библии. Ибо, если бы это было действительно так, то сегодня не было бы и не могло бы быть нового творения, а только эволюционное усовершенствование человека в общем. Практически это было бы повторением событий после потопа при выходе из ковчега. Но Господь Иисус учил своих учеников, что Он должен умереть и что Он должен снова воскреснуть, как читаем в нескольких местах в Евангелиях. К примеру, в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И нам, которые были погибшими, никакой другой путь не поможет, кроме Христа». И апостолы учат нас, что испытание человека через закон уже свершилось, и полностью доказали, что все виновны, все мертвы в грехах, все впали в Божий суд. В этом заключается учение апостолов. Об этом мы частично читаем в послании Римлянам, глава 3, стихи с 9 по 12. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И дальше читаем в стихах с 19 по 23. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Христос умер за всех. Так говорит Слово Божье во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Господь Иисус будет судить весь мир, как читаем в Ветхом и Новом Завете». В Ветхом Завете, Псалм 9, стих 9. Он будет судить вселенную по правде, совершить суд над народами по правоте. В Новом Завете. Второе послание Тимофею, глава 4, стих 1. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его». В Писании, собственно, все написано. Но в конечном счете Господь Иисус желает быть нам в Слове Божьем путеуказателем. Точно так, как тогда при потопе, когда конец всякой плоти пришел пред лицо мое, пред лицо Бога, так и история человека в плоти нашла свой конец перед Богом в кресте Иисуса Христа и в таком совершенстве, в такой полноте, что с этого момента мы уже никого не знаем по плоти, даже самого Христа, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Конечно, мы знаем Иисуса Христа в Его совершенстве в плоти. Это ясно. Но таким образом мы Его больше не знаем сегодня. Божьим спасением для нас Он является единственно в Своем воскресении. Если бы не было воскресения, то и жертва нашего Господа Иисуса осталась бы для нас ничего не значащей. Но в действительности, если кто во Христе, то в нем налицо имеется новое творение. Итак, кто во Христе, в том имеется новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога. Второе послание Коринфянам, глава 5, стихи 17 и 18. Христос умер за всех, которые находились в смерти. Поэтому каждый человек, если он этого желает, то на основании смерти и воскресения Иисуса он может через послушание веры получить новую жизнь. А кто не знает, как он это должен сделать, тот может прийти в поместное собрание баптистов и обратиться к старшему брату этого собрания за помощью. Он или один из проповедников укажет вам путь ко Христу. Очень ценным является также тот факт, чтобы в истории Ноя мы ясно видели прообраз воскресения из мертвых и одновременно также благословение для нас. Евреи времени Иисуса охотно украсили бы свою ветхозаветную систему, которой они служили, славной персоной Господа Иисуса. Охотно сделали бы его своим царем, потому что он совершил тогда так много чудес. Это они охотно сделали бы. И сегодня религиозные люди проявляют повышенную готовность облагородить человека в плоти совершенной жизнью Господа Иисуса. Это они и сегодня еще охотно сделали бы. И людей сегодняшнего мира Бог находит такими, как и во дни Ноя. Поэтому приговор Бога мы видим в том, что Он будет их судить, как и тогда. И сегодня, как и тогда, из общей массы людей Он спасет только тех, которых Он предузнал на основании послания Римлянам, глава 8, стих 29, до основания мира, что они в вере с покаянием придут к Господу Иисусу. По сравнению с общей массой людей мира сего, это совсем малое число. Бог выбирает их из этих мертвых людей мира сего и одновременно связывает их со Христом на небесах. А всех остальных, какими хорошими, благородными, богатыми, мощными они бы не были в этом мире, Он истребит огнем суда. И это неудивительно, что эта истина не находит в людях отклик, но вызывает противоречие и возражение, вызывает ненависть и гнев. Современный человек пытается посредством религиозности понравиться Богу. Таким людям Бог не идет навстречу и не реагирует на их желания. потому что их попытка есть ничто иное, как оскорбление духа благодати. Послание евреям, глава 10, стих 29. Собственно, какую ценность имели человеческие мысли, человеческие религии в одни Ноя? Имелась ли в их мыслях какая-то ценность, чтобы хотя бы только одной душе один день, одну минуту сохранить жизнь? Нет, конечно, все утратило свою ценность. А какую ценность имеют человеческие мысли, философские размышления и религии сегодняшнего мира в наши дни, непосредственно перед катастрофой объявленного суда? «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, пред лицо Бога. Новый мир начался, когда Ной вышел из ковчега, и новое творение началось, когда Бог воскресил Иисуса из мертвых. Как воскресший, Он является нашим Господом, главой нашего рода, дабы Он был первородным между многими братьями». Если мы обратимся к посланию Римлянам, главе 5, то в стихах с 12 по 21 Святой Дух ставит перед нашими глазами параллельно два человека, равнозначащими Адама и Христа, два родословия или две главы, один из них от земли, а другой совершенно другого рода, с небом. Там сказано в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 47. Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Первый человек принес через единственное преступление грех и смерть на всех своих потомков до сегодняшнего дня. А второй человек принес в своей жизни и смерти одну завершенную праведность. Это значит праведность и жизнь над или в отношении всего своего рода, о котором читаем в послании Римлянам, глава 5. Потомки Адама находятся в смерти и под проклятием, без перспективы спасения. А род Иисуса Христа имеет праведность и уже обладает вечной жизнью. Как сыновья Ноя следовали призыву Бога и вместе с праведным Ноем вошли в ковчег и посредством своего входа в ковчег были Богом приняты, так и мы, все дети Божьи, на основании послушания веры в праведном Иисусе Христе приняты и вошли в жизнь вечную. Праведность Ноя не могла послужить благословением людям, которые проходили мимо свидетельства Ноя и в то же время упорно пребывали в сущности тогдашнего мира. Точно так и праведность, совершенная и завершенная Христом, не может быть засчитана людям в плоти под законом. Все, что тогда принадлежало миру, было похоронено в потопе. А что по этому вопросу касается детей Божьих, то об этом читаем в послании к Колоссянам, глава 2, стих 14. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. В этом о нас рукописании мы видим закон, который был направлен против нас. В законе нет жизни, а только смерть. Поэтому закон был дан только для людей в плоти, но не для детей Божьих, которые ходят в духе и спасены на основании благодати нашего Господа Иисуса. Это рукописание Господь Иисус взял от среды и пригвоздил ко кресту. Для чего? Закон был вместе со Христом пригвожден ко кресту. Это означает смерть закону. Поэтому вновь напоминаю вам, что нужно сначала научиться правильно читать и при этом постоянно читать. Однако я не понимаю, что многие верующие имеют проблемы в этом вопросе и не понимают, должны ли мы и сегодня еще стоять под законом. Писание не объясняет закон как центральный пункт, но объясняет, что закон истреблен. Буквально так мы только что прочитали в послании к Колоссянам, глава 2, стих 14. «Истребив учением бывшее о нас рукописание». Конец плоти идет параллельно с истреблением бывшего о нас рукописания. Поэтому направленное против нас рукописание закона должно молчать. Почему? Потому что нет больше осуждения для тех, которые живут во Христе Иисусе в соответствии с посланием Римлянам, глава 8, стих 1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Аминь.